вечер, друзья. Сегодня в заключении нашей серии о группе Pink Floyd хотелось бы поговорить о их фильме «The Wall» – «Стена». Пластинка с этим названием вам хорошо знакома. Группа Pink Floyd выпустила ее в 81 году, и из разных источников мне известно, что у вас этот альбом крутили до полного отупения иглы. Начиная разговор о пинк-флойдовской стене, хотелось бы вообще бросить исторический взгляд на разные стены, которые сооружало человечество, от Великой Китайской или стен Иерихонских до Берлинской стены дружбы народов, про которую Иосиф Бродский написал такие стихи, читая их в обратном переводе. «Вот дом, который построил Джек, а вот граница, за которую Ганс убежать стремится к дому, который построил Джек. А вот стена, что построил Иван. Она, а, гнусна, б, невообразимо скучна и для того сооружена, чтобы навсегда закрыть границу, за которую Ганс убежать стремится, к дому, который построил Джек». Но сегодня речь наша не о стене из бетона или колючей проволоки, не о невидимой стене в чистом поле, а о стене символической, разделяющей не только отдельных людей, но и целые группы, народы и страны. Речь идет о стене взаимного непонимания, вражды, вражды классовой, а также бесклассовой. Об этой стене и идет речь в фильме «Pink Floyd». Но сначала очередной выпуск «Рок-хроники». февраля. В 68 году в группу Pink Floyd пришел гитарист Дэвид Гилмор. 18 февраля день рождения Йоко Оно. Она родилась в 33 году в Токио, вышла замуж за Леннона в 69 и после 70 года участвовала в записи всех его пластинок. 19 февраля 80 года певец группы AC/DC Бон Скотт умер в Лондоне от алкогольного отравления. 19 февраля, день рождения в 48 году в Бирмингеме, в Англии, Томми Иоми, гитариста группы Black Sabbath. На этом мы короткий выпуск «Рок-хроники» заканчиваем, переходим к рассказу о фильме Pink Floyd «The Wall» – «Стена». Основание этой стены, так сказать, заложил бас-гитарист группы и ее основной композитор последних лет Роджер Уотерс. Он вспоминает, что в 1977 году группа ездила на гастроли в Америку и Канаду, где выступала в огромных, подчас совершенно неуютных и безличных залах. «На таких концертах, — вспоминает Уотерс, — мы играли перед огромным количеством людей, большинство из которых нас, в общем, плохо видело и слышало, и которые пришли в основном из-за того, что все идут и что это модно. В разных концах этих залов народ развлекался, как умел, устраивались фейерверки, драки и так далее. Чем дальше шли гастроли, тем больше я чувствовал себя отчужденным от людей, которых мы должны были развлекать». Уотерс вспоминает, что самое неприятное случилось в Монреале, на Олимпийском стадионе, где в первом ряду уселся молодой парень, который от избытка чувств орал и визжал с самого начала концерта. В конце концов, Уотерс не выдержал, подозвал парня к сцене и, плохо соображая, что делает, плюнул ему в лицо. Как вспоминает сам Уотерс, этот случай глубоко его самого потряс и заставил задуматься. Thank you. «Тонкий лед» – композиция с альбома «The Wall» – «Стена». Альбом «Стена» стал как бы музыкально-поэтическим выражением того барьера, который, как казалось Уотерсу, отделял его от аудитории и который в определенном смысле рассекал все общество, создавая невидимые секторы и участки. Герой фильма «Пинк Флойд» – это мальчик, отец которого погиб во время войны и детство которого омрачено бездушной системой и педантичными вредными учителями. Фильм начинается с предрассветного кадра в блиндаже. Отец Пинка чистит свой пистолет перед боем, горит коптилка, чирикают птички, и над головой зрителей пролетают невидимые пули, полет которых записан в стереозвуке в системе Dolby. Ну вот начинается бой, англичане идут в атаку, и взрывом во весь экран громкостью в 100 дБ блиндаж на наших глазах разносит в щепки. Вот маленький Пинк на детской площадке. Детей на карусели подсаживают, на качелях и качают папы и мамы, его же качать некому. Вот сцена на вокзале. Маленький Пинк среди толпы встречающих, домой возвращаются солдаты. Он знает, что ему встречать некого, он подходит к офицеру, дергает его за полу кителя, но тому нет времени разговаривать. По перрону бежит его жена с детьми. Пинк болен, у него жар. Приходит строгий доктор, велит мальчику спать, гасит свет. За окном ветер, по потолку скачут тени. Страшно. Учитель на уроке находит у Пинка стихи, выставляет его на посмешище, потом больно бьет линейкой по рукам. Этот же учитель дома за чинным обедом с женой, которой он явно боится. Он хочет сплюнуть хрящик, но под холодным стальным взглядом супруги глотает его, вымучивая на лице улыбку. Все эти сцены зачастую без слов — это и есть те кирпичики, из которых постепенно возникает пресловутая стена. Символическим выражением ее становятся кадры школьной обезлички, когда на скучном уроке математики лица учеников постепенно превращаются в одинаковые бесформенные розовые маски, и они строевым шагом под звуки песни идут по бесконечной ленте конвейера, чтобы в конце его упасть в бункер гигантской мясорубки, перемалывающей всех в одинаковый фарш. Воспитание подрастающего поколения в духе очередных решений закончено.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
Становится рок-звездой. У него куча денег, а девушек просто нет отбоя. Он женится. Но постепенно отношения с женой отчуждаются, а когда он становится наркоманом, жена от него уходит и начинает встречаться с деятелем из компании по разоружению. Или, говоря попросту, спит с борцом за мир. Пинк в Америке на гастролях. У него глубокая депрессия, он все время звонит жене, но там либо не отвечают, либо в телефоне раздается сочный мужской голос. а время после отбоя. В состоянии, близком к помешательству, Пинк громит номер роскошной гостиницы, ломает свои гитары и, наконец, вышвыривает из панорамного окна 20 какого-то этажа заграничный цветной телевизор с дистанционным управлением. В воспаленном мозгу Пинка вспыхивают образы детства, лицо отца, картины его жены с другим, школа, все болезненные моменты его жизни. Пинк сидит взаперти несколько дней, он оброс жесткой щетиной. Он начинает бриться, но начавший остановиться не может. Сначала сбривает волосы на груди, потом и брови. В полубреду он воображает себя этаким вождем, фюрером, хулиганствующей рабочей молодежи скинхедов. У скинхедов своя милиция в черной форме. На рукавах у них скрещенные молотки, знак приветствия — это руки, сжатые в кулаки и поднятые крест-накрест над головой. Эти же молотки в мультипликациях художника Джеральда Скарфа, из которых фильм состоит приблизительно на четверть, живут отдельной, самостоятельной жизнью, проходя стройными рядами по бескрайним просторам площадей на фоне зданий будущего. Молотки, эти нехитрые ударные инструменты, превращаются здесь в какой-то нечеловеческий символ, причем непонятно чего. То ли трудовой доблести, доведенной до абсурда, то ли победной поступи крепких ребят-молотков, готовых выполнить любое задание вышестоящие кувалды. Молоток же, как известно, умеет лишь бить по шляпке. Для тонкой работы он не приспособлен. С пластинки «The Wall» — «Стена». Другая важная линия фильма — это любовно-сексуальная. Создатели картины отдают себе отчет в том, что хотим мы того или нет, проблема эта по-прежнему существует и по-прежнему актуальна среди подрастающего, а иногда даже и подросшего поколения. Поскольку вся лента — это в основном проекция внутренних метаний нашего героя, то и эта линия приобретает несколько болезненную и надрывную трактовку. Уход жены Пинка к борцу за мир мы уже упоминали. Путем совмещения кадров одинокого, душевно истощенного Пинка в неуютном бетонном закутке и роскошной рыжеволосой его жены, в экстазе, понимаете, разметавшейся по подушкам, режиссер добивается, во всяком случае, это произошло со мной, возбуждения чувства ревности у каждого зрителя в отдельности. Эта же тема в мультипликациях разработана иначе. Два цветка, приглядываясь и принюхиваясь друг к другу, пробуя пыльцу и так далее, постепенно приходит возбуждение, их тычинки и пестики наливаются красным, приобретают анатомические очертания и, наконец, под громкое музыкальное «бац» сливаются в экстазе. Слипшиеся цветы, как на картинах Дали, превращаются в женские формы, полные эротики, свиваются, развиваются и так далее. Наконец, насытившийся цветок, по-моему, цветок женского рода, пожирает своего партнера. Тема хищных цветов, хищных цветообразных губ у Скарфа разработана довольно подробно. Вернее, не только у Скарфа, поскольку мультипликации такого объема делались целым коллективом художников. Всего нарисовано было более 10 тысяч отдельных цветных картинок. Работа шла в течение более 3 лет. Впервые идея мультипликации зародилась тогда, когда Уотерс проиграл наброски своему альбому художнику. Уже тогда существовал план сделать фильм, но поначалу решено было обкатать идею на концертах. Созданные Скарфом для этих концертов надувные персонажи, все эти учителя с прожекторами вместо глаз, судьи с женоподобными фигурами и острыми, как у акулы, зубами, хищные цветы и так далее, все это перекочевало в фильм. Но делать фильм, как вспоминает Скарф, было нелегко. Ни он сам, ни Уотерс раньше сценариев не писали. Поэтому они просто обсуждали различные идеи, и Скарфу легче всего было заносить эти идеи на огромные картонные листы. Представить себе визуально, что происходит, было всего лишь полдела. Поначалу Скарф собирался сам быть режиссером картины, но потом решил, что следует пригласить человека с кинематографическим опытом. Так на сцене появился режиссер Алан Паркер. Ставить фильм было еще не просто потому, что у него не было сценария. Канва фильма – это переживания самого Уотерса в разные периоды жизни, переживания, которые он не заключал в какую-либо литературную форму. Режиссер Паркер нашел и актера на главную роль фильма, выбрав для этого певца группы «Бумтаунские крысы» Боба Гелдова. На собеседовании Паркер попросил Гелдова прочесть сцену из известного фильма, а потом симпровизировать этюд на тему «У меня ушла жена». Гелдов получил роль, потому что оказался прекрасным импровизатором и потому что он, как певец рок-н-ролльной группы, умел, когда надо, выкладываться до конца. Паркер, например, вспоминает, что в одной из сцен Гелдов должен был руками рвать деревянные жалюзи. Края у тонких жалюзи были как бритвы. Гелдов в кровь резал себе руки, но тут же, перевязавшись, был готов к новому дублю, который играл с не меньшим энтузиазмом. Young Lust, молодежная чувственность, пластинки The Wall, стена. стена, этот символ разделения и отчужденности, в конце фильма разрушается. Но рушится она не мирным путем, не по кирпичику, как строилась, а единым мощным взрывом. Это предполагает нечто вроде «Весь мир насилием мы разрушим, до основания, а зачем?». В фильме также есть сцена, когда обезличенные школьники срывают с себя бесформенные маски и в припадке, понимаете, молодежной удали начинают ломать школьное имущество и все, что под руку попадется. Вся сцена выливается в крупное безобразие с поджогом здания, с приездом полиции и перерастает в настоящую вакханалию. Алан Паркер рассказывает, что сцены уличных боев, которые он задумал, чтобы показать еще несколько разновидностей стены, стену полицейских щитов и стену огня от бутылок с зажигательной смесью, которую на Западе называют «Молотов-коктейль» по имени сталинского Минздрава. Итак, для сцены уличных столкновений режиссер Алан Паркер нанял 150 настоящих хулиганов-скинхедов. Роли полицейских играли актеры, переодетые в форму. Они же были вооружены щитами, касками, дубинками, дымовыми шашками и так далее. По команде «Съемка» началась буча. Причем скинхеды так увлеклись, что начисто забыли, что перед ними не ненавистные им полисмены, а невинные переодетые актеры. И на крики режиссера «Стоп! Стоп!» никакого внимания никто не обращал. Но зато кадр удался на славу. Трудности с фильмом создались еще и по финансовым соображениям, поскольку без киносценария ни одна кинокомпания на себя расходы брать не хотела. Действительно, публика избалована теперь, в кино ходит нечасто, и немалые деньги вкладывать есть смысл только в то, на что народ пойдет. А как же это определить, когда даже и сценария нет? Короче, деньги на создание фильма ребятам из Pink Floyd пришлось собирать самим. 12 миллионов. Копеечку копеечки.
«The Wall» — «Стена».
Некоторые зрители, написал журнал Sunday Express, увидят в сценах уличных беспорядков напоминание прошлого, а некоторые – мрачный сценарий будущего. Мне бы хотелось добавить к этому, что народ бунтовал со времен еще Иоанна Грозного, а может даже и раньше. Волнения всегда были реакцией на ущемление человеческих прав, на порабощение другими людьми или системой. Сегодняшние стены стоят не только между классами общества. А классы существуют по-прежнему даже там, где вроде бы их быть не должно. Но и между целыми народами и странами. Начинаются эти стены в представлении человека, в теориях, уставах, идеологиях и тому подобное. Когда мне довелось впервые встретиться с так называемыми классовыми врагами, то я был поражен, насколько это милые, приятные, обходительные, совестливые и безобидные люди. Но не всем удается заглянуть через стену, увидеть и услышать самому, что делается по другую сторону. Приходится слушать рассказы сидящего на вышке. Все это не только бессмысленно и обидно, но и опасно. Поскольку люди начинают друг друга бояться и ненавидеть ни за что, по мнимому, классовому или еще какому-то признаку, возникает стена, разрушить которую можно только взрывом. А вот этого-то и хотелось бы избежать во что бы то ни стало. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева на огороде, город Лондон бичи.
Coming home.